Топ, добрый вечер. Что? Сока червяка можно ли есть? По идее. Сока червяка. Сока червяка, по идее, да. Так вы говорите вообще без смеси, просто выжать червяка сок. Так. Все это выжили вместе. Да, поскольку вы рассчитывали на то, что яблоки не поражены, правильно? Потому что там, в принципе, яблоки мы не подозреваем, что там может быть это. Мы не обязаны это проверять. Нет такой обязанности проверять. Поэтому просто сделали его сок, да, вместе с этим червяком, который, возможно, там был. Вот. И пьете это все на здоровье. Да. Нет, малиновый сок нельзя. Почему? Потому что там ведь как? Малина, мы говорим о том, что она уже у нас, она там традиционно, она очень поражена, сильно поражена. Да? Вот. И поскольку она сильно поражена, как будто нам известно заранее, что там есть жучки, насекомые. А там, где нам известно, что там есть запрещенные, мы не можем это перемалывать и тем самым аннулировать. Да? Мы говорили, что мы не можем изначально своими собственными руками аннулировать запрет, если мы знаем, что есть запрет. Или много шансов, что есть запрет. Мы не можем это делать. Да, это запрещено. Если это сделано будет, то это запрещено и тому, кто аннулировал, то есть перемалывал, и для кого это перемалывали. Так? То хотел с вами поделиться, как бы, прежде всего, событием, которое у меня было буквально на этой неделе. И это касается тем, которые мы с вами говорили на прошлом уроке, открыли ее. Так? Мы, напомню, говорили на прошлом уроке о том, что тема червяков, насекомых, которые бывают в различных родах плодах, это тема, которая, она, с одной стороны, очень мало освещена в плане закона. Вот, и, соответственно, как бы у людей, это я говорю не свои слова, это люди более опытные меня, они это узнавали, проверяли, смотрели на протяжении многих лет, что эта тема, которая она очень как бы не актуальна среди людей, Вот. В то же время говорили о том, что она должна быть очень актуальна с точки зрения опасности нарушить законы Торы. Да? Мы говорили с вами о том, что на одном листе непроверенного там какой-то зелени могут находиться, вполне могут находиться там, не знаю, там 30-50 всяких таких насекомых. Вот, которые подпадают в категорию о том, что они заметны, могут подпадать так, вот. И за каждого такого насекомого, да, если его скушать, нарушается 5 запретов. Соответственно, 5 на 50 – это будет 150 запретов буквально за 10 секунд поедания самого листочка можно заработать себе. Где такое мы видели? Где мы такое видели? Так? Где такое можно было найти? Мы говорили, что это сравнимо только с нарушением закона злословия, где там тоже можно одновременно, одной буквально фразой, сразу это как бы заработать 17 примерно где-то там это запретов таких, строгих запретов. Так? Вот. Поэтому эта тема, она, если она не актуальна, она должна стать актуальной. Она должна стать актуальной, и я вам приведу пример. Придумал пример. На этой неделе буквально меня пригласили на бар-мицву. Я готовюсь к теме, которую, собственно говоря, я рассказывал вам в прошлой неделе. Вот, касаясь того, что как бы в зелени, я слушал как бы по этому поводу даже вещь, которую мы с вами не обсуждали еще, вот, что в зелени укроп, это хаса, то есть хаса, то, что называется салат, вот, капуста, так, там как бы целая проблема с кашрутом. В чем проблема? Есть хороший кашрут, который дается на зелень, допустим, бадац и дахаридит. Да? Это означает, что выращивают, собственно говоря, эту зелень как положено, то есть в отрыве от земли. Вот, и в теплицах, особых условиях стерильных, мы с вами на прошлом уроке касались этого немного. Так, вот, и после этого проверяют эту зелень. Вот, и уже упаковывают в новом виде, поставляют это нам, и там, в принципе, вероятность, что будет найден какой-то там жучок, она мала. И тем не менее написано о том, что нужно там отмачивать это в воде в течение 3 минут, в мыльной воде, желательно мыльной, которая не запах дает, и после этого промывать под сильной струей. Так? Даже после этого. Теперь, когда кто-то выращивал эту самую зелень и как бы плохо, то есть как бы с точки зрения жуков, она очень замечательна с точки зрения, что она очень свежая и такая добротная, вот, но с точки зрения жуков, допустим, там плохо было выращено. Теперь, они там есть, он ее будет продавать, ему нужно получить кашрут, я имею в виду владелец, нужно получить кашрут. Он знает, кашрут высокого уровня он не получит. Он тогда это снижает планку и кашрут, который поменьше. Так? Вот. И вполне может быть написано в упаковке кашер или миадрин. Миадрин, что значит по-русски, означает для тех, которые это строго соблюдают закон. Миадрин. Да? Строго соблюдают закон. Да? Человек покупает, поскольку он не в курсе о том, что в таких, ну, вообще, я покупаю зелень. Только зелень, что в конце концов зелень не может быть. Хорошо, я куплю это с кашрутом. Я человек кошерный, да, я покупаю с кашрутом. Он покупает с кашрутом. Написано миадрин, вообще замечательно. Вообще замечательно. А на самом деле это просто-напросто зелень, которая поражена. Более того, она поражена настолько, не как в той, которая это хорошенько ее выращивали, и там вероятность жучков небольшая, а там большая. Они, может быть, уже это въедаются в сам лист. Так, я видел просто на картинах, там как бы есть такое, что сами жуки не то что не цепляются за лист, это есть такое явление, а они просто это, ну, как бы входят в сам как бы лист, как бы там видно его, видно, можно определить, но для этого нужно смотреть его, проверять. Да, такая белая полосочка может идти внутри как бы листа такая. Так вот, и поскольку это так, все это удалять. Все это удалять тяжело. Все это удалять тяжело. Это поражение, которое, в принципе, нужно убраться такой лист. Понимаете? Вот. Это было выращено. Это было как бы потрачено это деньги, время и так далее, силы. Это будут продавать. Будут продавать под кашрутом. Хочешь, проверяй, как бы никто не говорит. Я даю кашрут, скажем так, о том, что я не помазал его никаким это, животным жиром. Так, я даю этот кашрут. Да, насчет жуков, например, я написал кашер. Человек воспринимает, что кашер означает кашер во всех планах. Мне сказали, ты можешь это кушать. Рыбы, ты можешь это кушать. Да, вот. На самом деле он дает кашрут, но это не кашрут натуральный. Иногда даже может быть, что это будет кашрут, что чисто от жуков, очищено от насекомых, от всех. Я вам говорю данные, которые я слышал на уроке у Рава Зарицкого. Он говорил об этом, свидетельствовал об этом, так? Ему звонят эти самые владельцы компании, говорят, что такое, почему ты не даешь кашрут? Он говорит, у тебя полно жуков в твоей зелени. Полно жуков в твоей зелени. Он говорит, ну у меня есть мажгеев, то есть тот, который соблюдает, что все было как положено. Он говорит, этот самый мажгеев, который должен как положено проверять. Так, кстати, по всему, он не справляется с этой работой. Не может быть по своей собственной вине, не может быть не своей по собственной вине, потому что условия там такие, что невозможно там по-нормальному. Всякое бывает, по-разному бывает. Вот. Но так или иначе, вот такой вот продукт. И он попадает в магазин, их покупают. Теперь, ладно, в домашних условиях мы в наш дом будем пропускать то, что нам нужно. Замечательно. То есть, как бы мы купим то, что нам нужно, хорошего кашрута. А если даже это не совсем хорошее, мы постараемся это определить на свет, на воде, как это положено проверять, так? Но когда мы попадаем на какое-то мероприятие, свадьба, бар-мицва, решили в конце концов с женой, с мужем шикануть и один раз за там годовщину, там раз много-много-много лет отметить это в каком-то ресторане. Один раз, так, идем туда. Теперь. Мы выясняем заранее, что происходит на кухне? Не выясняем. Когда это... А? Вопрос в том... Вот это важный момент. Большинство, я надеюсь, что это так. Как бы, да? Как бы, то человек должен это делать. Он должен выяснять, какой это именно кашрут и какой там мажгех, ну, в смысле, какой, не как его зовут, а насколько как бы он там постоянно находится. А? Это да, зависит, может быть. Потому что если там хороший кашрут, то там, по идее, должно быть очень хорошее. То есть он должен находиться там постоянно, без него ничего не делается, он все как бы проверяет лично сам, и должен быть опытный человек. Да? Как бы. Для этого нужно, чтобы нам просто этот машгих, нужно. Мы сами не сведущие в этих вещах. Вот. И вы знаете, как бы эта тема, она очень животрепещущая, потому что для бизнеса это очень непросто сделать, понимаете? Для бизнеса сделать так, чтобы у тебя стоял машгиах, который будет у тебя, он должен быть опытным, он должен понимать, да? Это рассказывал тоже Рав Залесский рассказывал, есть машгиах в этом месте, вот, и он должен отделять десятину, как положено, как бы, да, продукт, который поступает, и он это делает, он отделяет. У него есть монета, на которую, вы знаете, как бы нужно, это отдельная тема, конечно, на эту монету, как бы, всю десятину, которая отделяется, она меняется на монету. Там, где есть маасер шини, если непонятно, то непонятно, если понятно, то понятно, то, что я говорю, нужно это менять это на монету, да, то, что называется лихалиль. Вот, и он это делал, как бы, но монета там заполняется, там должно быть какая-то это как бы допустим там эта монета она это много начинаем объяснять. В общем как бы монета должна заполняться допустим это единицы 8 огород, да, то есть на монету в шекель можно допустим это сделать там по 8 раз. 8 раз можно, когда вам нужно что-то отделить, в том числе второй маасер. Да, это нужно менять на монету. Это сам маасер, который у вас есть, нужно менять на монету, чтобы можно было его кушать. Чтобы можно было кушать, у нас нет сейчас храма, мы не можем это кушать, пока мы не сделаем его не святым. Маасер, он святой. Второй маасер, он святой. Его нельзя просто кушать, нужно кушать в Иерусалиме в чистоте. Мы не можем это делать сейчас, поэтому меняется это на монету. Так, вся эта святость переходит на монету. Вот. Чтобы связь перешла монета, нужно, чтобы был эквивалент денежный этого. Да? Он дает, там, допустим, 8 огород. Вот. И вот на эту монету заполняют. Значит, первый раз отделили, 8 огород сняли с шекеля. Уже 58. И так вот можно сделать, там, допустим, 11 раз. Там, не 58, а 98. Да? Можно сделать это 11 раз, примерно говорю. Да? Вот. А он это сделал в течение года. То есть у него там уже 100 раз. И он все это меняет на эту монету. Там уже ничего не меняется. Вот. Понимаете, то есть это машгиах, он должен разбираться, он должен по-настоящему разбираться, о чем идет речь. Как выглядят жуки, как они выглядят, кого мы ищем, по-моему, на прошлом уровне говорили. Я знаю, что есть, это, допустим, нужно искать жуков. Хорошо, я готов. Скажите, как его зовут? Ну как, где он, как он выглядит вообще? Кого мы ищем? Я вижу, как бы у меня есть плод красивый, со всякими полосочками. Наверное, это часть его, этого плода. Понимаете, как бы вот. Возможно, так он должен выглядеть, я знаю. Вот. Это все нужно знать. Поэтому, когда нам неизвестно, и лучше всего, когда мы спрашиваем у специалиста, какие места можно ему ходить, особенно когда речь идет о бар-мицве, свадьбе, потому что свадьба, кто организовал, заказали кетеринг, такой или такой. Так? Мы не можем знать, как бы это уже нам рав не скажет, но он же не знает, какой кетеринг заказывали. Потому что кетеринг бывает частный. Ну, в смысле, частный имеется в виду, что на дому просто делают. Так? Вот, поэтому я пришел вот на бар-мицву, после того, как я все это начал учить. И, значит, бар-мицва была с Фарадим. Мой хороший товарищ как бы пригласил на бар-мицву своего сына с Фарадим. Так, то есть мясо как бы принято такое, что если мясо это для ашкеназов, так, то не все сфарадим готовы кушать, а мясо сфарадим не все ашкеназы готовы кушать. Не потому, что здесь есть принципиальные проблемы, что это не кошерная тарефа, ни в коем случае. Но есть тонкости в законе, которые как бы устражают здесь больше, есть тонкости. Так, в шхите. Вот, поэтому как бы кушать мясо, да, ашкеназских кашруйот, да, то, что кошерность ашкеназских кашруйот сделана, и сепарская. Мне спросили, что я хочу в качестве основного блюда. Либо рыбу лосось, да, вот филе, то есть то, что стоит приличные деньги, там 75, да, шекелей, килограмм. Вот, и либо миурав. Миурав это означает смешанное. Что смешанное? Вот. Я говорю, давай смешанное. Вот. Казалось, это куриное мясо. Куриное мясо. Вот. Значит, мне подали это куриное мясо. Я знаю, что мой товарищ, как бы кашрут на курицу, у него будет замечательно, который подходит в том числе и мне. Куриное мясо, так? Вот. И рядом стоит свежий салат. Свежий салат. То есть как раз там как бы свежий, капуста, там, зелень, все такое. Вот такой, такой красивый, очень красивый салат. Вот я подвигаю этот салат. Вот. Я начинаю кушать мясо. Ну, как сказал, браху, которую нужно было сказать, в общем, на хлеб. Вот. Подвигаю мясо, начинаю кушать мясо. Потом двигаю салат и отодвигаю его обратно. В чем проблема? Я вспомнил. То, что этот салат нарезали, он должен быть свежим. Значит, получается, нарезали его как бы и... Все, кто устраивает кетеринг. Кто устраивает кетеринг, я не знаю. Кто выбирал кетеринг, мой товарищ, либо его жена, либо кто-то еще дальше, я тоже не знаю, насколько они думают об этой теме, которую мы сейчас обсуждаем, и они знают актуальность того, что там могут наличествовать жуки. Я этого не знаю. Понимаете? Теперь, если бы я беру этот салат и его кушаю, так, казалось бы, невинный салат, что может быть некошерное в салате? Что есть некошерное в салате? Там нужно изгориться, чтобы было что-то некошерное. Что может быть в капусте некошерное? Капуста некошерная не бывает. Не бывает капуста некошерная, понимаете? А мясо? Ого, ничего себе. Нужно, чтобы хорошего кашрут купить мясо, нужно заплатить здесь, по крайней мере, в 1.5 раза дороже, чем вы купили бы мясо, которое, это, допустим, рабануто. Так? 1.5-2 раза дороже нужно заплатить, правильно? Кто из нас купит это мясо рабануто? Из нас, имею в виду. Кто из нас купит? Не купит, правильно? Если бы я кушал мясо рабанутое и кушал бы салат, то мясо рабанутое я кушал бы, там вероятность, может быть, что я какие-то это устражения, которые, в принципе, конечно, принято устражать, я бы, конечно, не выполнил бы, да, и это было бы нехорошо. Так, но скушая бы салат, я с жучками, я заработал бы огромное количество запретов Торы. Вот вам невинный салат, вот вам винное мясо. Понимаете? Это совсем не те пропорции. Я был настолько поражен этим открытием, что пошел спрашивать своего рава. Я говорю, рав, у меня правильный ход мысли идет вообще. Как бы, ну, может быть, я здесь что-то, это, ну, диспропорция какая-то. Он сказал, да, это именно так. Это именно так. После урока я вам еще раз расскажу эту историю. Замечательно. Смотрите, никто не говорит, что я, смотрите, есть вещь, которую, возможно, Равай устражает больше, чем можно было бы по линии закона просто устражить. Да? Возможно, возможно. Для этого есть трав, который мы спрашиваем, но в теме он не устражает. Сама по себе, что тема, она такова, она не более легкая. Понимаете, она такая. Он, вот здесь он не устражает, понимаете? Это тема актуальна. И все приняли о том, что это то, что, на то, что он стал обращать внимание, все раввины, они да приняли это. Да? Раввин, которого мы слушаемся, они да приняли это все. А просто он, где стоит ли вот в случае, там, допустим, изюма, устражить настолько, сколько устражает он, сказать, что это просто не пользоваться. Это вопрос. Действительно, возможно, рав скажет нет, можно проверять тщательно, если ты умеешь проверять. Да, я, кстати, спросил у своего рава по этому поводу. Вот я вижу, что рав Вая в отношении изюма пишет, что не рекомендуется этим пользоваться. Так? Теперь, что я должен сказать публике по этому поводу? Вот. Как бы, что я спрашиваю? Да, специфика того, что я спрашиваю линию закона, я не спрашиваю устражения. Я не говорю о том, что сейчас человек, который старается, да, мы помните, мы с вами на самом первом уроке я рассказал вам про Стайплера, да, о том, что он очень следил, чтобы его рот не попадал, ничего не кошерное, даже в отношении лекарств. Лекарства ему нужно было, да, он даже устражал, старался, как бы по возможности их не употреблять, если непонятно было, какого кашрута они, да. Да, человек был великой святости, как благодаря тому, что он так соблюдал. Но мы говорим о том, что человек просто хочет соблюдать, по крайней мере, элементарный мицвот, просто заповеди хочет соблюдать. И на этом уровне мы говорим, да? Стоит ли в таком случае также изюм? Вот. Он сказал так, что нужно делать так, что проверять это возможно, это можно проверить. Вот. Но тот, кто не умеет проверять, лучше пускай не берет. Вот такой вот был формировка моего рава. То есть это означает, что когда идет речь о продуктах, которые, в принципе, они более-менее чистые. Так? И поэтому проверка, она требуется того, чтобы уж убедиться, чтобы точно нет. Так? Вот. Тогда даже человек, который не очень хорошо умеет проверять, возможно, может проверять. Я не говорю про детей, мы с вами говорили в прошлом уроке насчет детей, это отдельное. Так? Но взрослый человек, который умеет проверять более-менее несведущий особо, да? Можно ему доверить, но вещи, которых много, очень сильный это процент как бы, пораженности, там нужно, чтобы человек имел терпение проверять это основательно, очень основательно. И если он не умеет проверять, в том числе умеет проверять основательно, ему лучше не браться за это, потому что кому нужно ходить по минному полю? Мы были на голландских высотах, там есть это зоны, которые заминированы. Растут красивые деревья, так, да? Вот. Красивые деревья там растут. Кто туда пойдет? Да, кто туда пойдет? То, теперь давайте перейдем уже непосредственно к теме Тубишват, которую я хотел с вами поделиться. Значит, прежде всего, начнем со следующего. Поскольку урок делается не только для публики, которая живет в нашем районе, Рамот, который, в принципе, для нас с вами, урок можно было бы решить просто. Вот, просто пойти в кошерный магазин, допустим, Тева Рамот, закупить там все необходимые продукты на Тубишват, у них там железный занавес от всех там, жучков и насекомых, вот, потому что там либо это и нет там проблемы не урла, и нет проблемы с десятинами и так далее, так нет проблемы там купить все, вот, продукт, который только это, высокого уровня чистоты насекомых, вот, и на этом закрыть дело. Но поскольку у нас не всегда мы бываем в нашем районе, вот, и иногда приходится выезжать. Так, и в разные места приходится выезжать, и хочется покушать то, и покушать это. Мы сказали с вами, мы приходим на торжества, и там подают нам то, что подают. Бывают очень красивые блюда, которые нам подают, и нам хочется это блюдо. Я уже так давно не кушал такое-то блюдо, и нам хочется это блюдо покушать. Поэтому на все эти случаи нужно быть готовым. Так? Вот. К тому же, как бы, те, которые слушают нас и видят за границей, должно быть актуально. Так, теперь, значит, есть, я говорю сейчас буквально в двух-трех строках само по себе тем, что она присутствует, чтобы она была в голове. Есть такое понятие урла, запрет урла, запрет Торы, да, в наше время это не запрет Торы, запрет мудрецов. Урла, когда, да, дерево, плод дерева, и не травы, не одногодок, тех кустарников, которые не определяются как, это, как дерево, вот, а именно дерево. Плоды дерева, есть такой запрет урла. То есть дерево, которое у нас в течение 3 лет было посажено, в течение 3 лет, если оно дает плоды, эти плоды, они запрещены запретом урла. Не запрещено ими пользоваться, получать от них удовольствие. Так, да.
Эти первые 3 года, что дерево посажено, или да. Первые 3 года, что оно начинает давать плоды?
С момента посадки. Да, но вот бывают случаи, что дают. Я сейчас как раз поделюсь с вами, как бы, какие дают плоды. Какие из них дают плоды, вы правы. Вот. 4-й год – это 4-й год, который уже разрешается кушать, но при определенных условиях это называется это рывай. Вот, что отдельный запрет, который, в принципе, его легко решить, так же, как мы решаем его, отделяя вторую десятину, то, что называется, маасер шени. Отдельная тема. Просто я говорю о том, что у вас было это как в качестве, что есть такой момент. Да? Как это делается, нужно конкретно спросить у Рава, он скажет это делать. Так, но есть потенция урла. Теперь урла, она актуальна и в земле Израиля, и за границей. То есть запрет урла есть как и за границей, так и в Израиле. Это запрещено в еде. Так же, как мы с вами говорили, допустим, 7-й год, что нельзя кушать сфихим, нельзя кушать одногодки, которые были выращены в 7-й год земли Израиля. Нельзя кушать, помните, мы говорим, овощи там различного рода, 7-й год. Да, урла имеет принципе, такой вот уровень запрета, что это нельзя. Нельзя это кушать, представляете в виду. Запретом мудрецов. Но серьезный запрет мудрецов. Так, теперь, в Израиле это, в принципе, не проблема с орлой, если мы покупаем продукты в крупных сетях. То есть в супермаркетах, где бы мы ни были в Израиле, в принципе, не знаю насчет Элата, но, по крайней мере, в крупных супермаркетах это нет проблем. Нет проблем. Почему? Потому что там следят за этим, в том числе даже если на уровне рабанут, это все в порядке. Проблема начинается там, где мы попадаем, если мы попадаем в какое-то место, где лоток, и в районе, который, допустим, близкий к арабским районам. Так? Потому что там могут быть продукты, которых, да, есть проблема орла, и там на них не было хорошего присмотра за ними, чтобы там не было проблемы с орлой. Там в Израиле нужно опасаться, и еще больше нужно опасаться об этом за границей. Потому что за границей могут попадаться продукты, я так спрашивал, в том числе и у москвичей. Вот, у нескольких москвичей специально спрашивал. Но это касается не только Москвы, это касается разных городов. Вот, что бывает, что те продукты, которые здесь не могут быть проданы из-за того, что там есть проблема орла, продают там. Продают там. Продают там, потому что продают, в принципе, широкой публике, как бы, и вот, широкой публике продают это, и не рассчитывают на то, что кто-то еврей купит. Вот, где, как мы можем вообще оберечься в таких случаях, если мы попадаем за границу? Вот, прежде всего, то, что явно бросается в глаза, не брать. То есть, пример, если у вас где-нибудь за границей, куда вы поехали, да, вы видите апельсины, румяные, красивые, и на них наклейка Джафа или наклейка Берешит, да, это израильские компании, значит, это импорт, который пришел из Израиля. Да? Всегда везде пишут, вы говорите, что везде написано, что изгорит Израиль. Но вы видите, как Всевышний нас позаботился, понимаете? Красный свет нам сразу дается. Да? Если написано Израиль, нужно знать, кто, если вообще, давал на это кашрут. Кто давал на этот кашрут? И кашрут должен быть хороший в таком случае. Хороший кашрут. Потому что... А? В Москве ничего израильского, говорите, покупать не стоит. Не стоит. Вот, да, потому... Ну... О! Вот, но нужно знать, что здесь это конкретный запрет. Это конкретный запрет, и с этим играть нельзя. Теперь, также я слышал о том, что очень большое количество соков делается из концентратов, которые это привезены из Израиля, сделаны из Израиля. И там в Европе, так Равзаицкий говорил о том, что, а ему говорил это Рав, который там ответственный, Рав Вестхайм, так его фамилия, вот, он сказал, что 3 года после года это Шмиты, 7-го года, 3 года после этого в Европе есть много-много количества напитков, которые сделаны из концентрата плодов, которые были которые 7-го года. 7-го года. А? Я не знаю, почему нельзя вывозить. А, в смысле, с точки зрения самого запрета вывоза плодов седьмого? Ну, во-первых, насколько мне известно, это не как бы по всем мнениям, возможно, поэтому как бы человек, который не соблюдает 7-й год, он уж точно не посчитается этим моментом. Так? Можно, там, это, здесь же в чем? Там, где замешаны деньги, там, где бизнес, там нужно быть предельно внимательным. Да? И ни в коем случае не полагаться, а вот мне сказали, кто сказал, насколько этот человек разбирается, сведущий, насколько у него актуальна эта тема. Так? Там все в порядке, там все в порядке. Кто вам это говорит? Узнайте, кто вам это говорит об этом. Так? Теперь, помимо этого, есть также проблема с отделением десятины. Да? Между десятинами, я включаю сюда между все, трумот, масрот, просто на русском я говорю, точно не знаю, как это переводить. Вот, да? То, что нужно отделять, то, чтобы это плод не был, то, что называется тевель. Теперь, в этом плане за границей проще, что значит проще, что все, что является тевелем, то есть запрещенным еду, пока мы не отделили необходимые десятину, трума, так и так далее, вот, это в Израиле, то есть это плоды Израиля. За границей то, что выращено, нет такой проблемы, не как урла. Единственное, что, опять-таки, может быть такое, что без отделения десятины отправляют, импортируют за границу, и там этот продукт, который тоже требует отделения десятины. Можно самому отделить десятину. Урлу я не могу сделать, не урла. Но десятину я могу отделить, но надо уметь отделять ее. Это отдельный урок, отдельная как бы тема, которую нужно отдельно освещать. Вот. В крайнем случае, когда человек в такой ситуации столкнулся, он не знает, отделяли десятину или не отделяли десятину от этого продукта, вот, то в таком случае есть момент, который нельзя изначально так вести себя, но когда ситуация авральная, тогда разрешается это сделать, да, что если у вас есть молитвенник, в этом молитвеннике, как правило, приводится формулировка, которая сформулирована, скорее всего, Хазуныш, четыре предложения, как отделяется десятина. Так, я не знаю, не помню, как это делается, но я могу сказать в таком случае крайне, так, отделить необходимое количество плода от конкретного плодов, который я купил, и сказать, что я отделяю необходимые все вещи, которые нужно отделить от данных плодов, согласно формулировке, указанным в моем там, молитвеннике, и тогда это сработает. Когда это сработает, но опять-таки изначально так нельзя делать. Изначально нужно делать все как положено по самому молитвеннику, вот так, как полагается. Теперь мы говорим о том, что в случае, когда я сомневаюсь, отделяли десятину, а не отделяли десятину, я не знаю. Да? Тогда я делаю таким образом. Если мы знали точно, что не отделяли десятину и все они, остальные вещи, трума и так далее, то тогда я должен делать это с брахой. Да? И это уже надо когда закрывать молитвенник и так делать, как это полагается, и спрашивать у рава, как это правильно сделать. Так? Вот. Теперь нужно указать также, что, и вот как раз конкретно мы перейдем уже к актуальным в Израиле плодам. Как сказали, что урла, она бывает 3 лет. В течение 3 лет, как правило, она не дает плоды. Есть такие плоды, которые да, дают. Деревья, которые дают свои плоды в течение первого же года. Один из таких плодов – это папайя. Папайя. Знаете такой плод? Да, обычно он бывает такого красного. Желтого? Оранжевого цвета. Оранжевого цвета, да? Папайя. Эта самая папайя, она среди законоучителей имеет очень большую ценность, потому что у нее много логических вопросов в отношении нее возникает. Первый вопрос, поскольку дерево или не дерево? Дерево или не дерево? Есть мнение Бенешхай, говорит, что она не дерево с точки зрения того, что она просто невысокая. Она сама по себе невысокая, и поэтому как бы плоды ее это... не определяется как плоды дерева, то есть с точки зрения, какую браху на нее говорить, какое благословение на нее говорить. Да? Говорится о том, что это зота браха приводит, что это при Адама. Мнение Рав Ляшева, что это возможно, это дерево. Возможно, это дерево, так? Вот. Но с точки зрения орлы, мы должны сказать, что это дерево. С точки зрения орлы, это возможно дерево, но нужно сражить. С точки зрения брахи, возможно, это при Адама. Вот у нас будет такой плод земли в благословении, и в то же время с точки зрения орлы это может быть дерево. Вот вам как бы такое вот противоречие. Как это противоречие решается в магазинах с высоким уровнем кашрута, который мы к вас с вами покупаем? Очень просто. Там вы папайю не увидите. Так просто решается этот вопрос. Папайи там не будет. Не будет там ни папайи, не будет там... А? О, теперь, если будет сушеная папайя, она попадается, это только те, которые известно, что они привезены из плантации, которые, на которой папайя растет в течение 7 лет. И там за ней внимательно следят, и с благословением остается тоже проблема. Да? Вот. Действительно, такое может быть, такое попадаться, но это нужно знать, что это магазин очень авторитетный, что его за ним следят, и люди, которые там продают, это люди очень ответственные, богобоязненные имеются люди. Так? Вот. Пассифлора имеет такую же участь в плане урлы, что у нее есть высокий уровень подозрения на урла. Папайя, мы сказали, также тоже имеет высокий уровень. Вот. И нужно иметь в виду. Если вас будет интересовать конкретно в отношении каких-то продуктов в Израиле, я здесь указал в заключении, так, телефон, который можно там выяснить, это можно позвонить, те, которые там говорят на иврите, но очень ясно, понятно, там просто название, такое-то, они говорят. Вот, это можно... Да, тот вещь, можно его несколько раз слушать. Равзарийский советует прослушать его до конца. Послушайте, позвоните, послушайте. Переведите, я не понял. Так и называется, что это? А что это?
Небольшой плод зеленый, похож на лимон.
Похож на лимон, зеленый большой, продолговатый плод?
Немножечко он на другой форме чуть-чуть.
Чем лимон?
Да. Он рос
Он здесь тоже растет? Кстати, папайя тоже в Израиле прямо растет, мне так это сообщили. Он из разряда... Вы знаете, здесь не указали вы вообще, то есть это актуальный на этот год список продуктов, не указано. Фиджуа, да? Ага, фиджуа. То, очень полезный. Ну, здесь мне нет, по поводу него у меня просто никаких данных нет, здесь не указали его, вроде бы не указали. Теперь, поэтому, если папайя, то папайя хорошая, это та, которая из-за границ привезена. Почему? Потому что есть такое правило, что если это привезено из-за границы, то есть выращено из-за границы, не привезено из-за границы, в Израиле вывезли, потом обратно, имеется в виду, что то, что выращено было за границей, так, то есть там такое правило в отношении орла, что если мы сомневаемся, не знаем, есть ли там орла или нет у нас орла, в таком случае это разрешено в виду. Выращенный за границей плод дерева, мы сомневаемся, есть ли там проблема орла или нет проблемы орла, в таком случае ее можно кушать. В Израиле, если мы сомневаемся, что это урла или не урла, нельзя кушать. Так? А за границей, если мы сомневаемся, можно кушать. Если ты за границей вообще не знаешь. То в принципе, по идее, можно сказать о том, что это, поскольку мы сомневаемся, мы не знаем точно, сказать, что это не урла. Потому что это подпадает под сомнение, мы не знаем. Сомнение урла разрешается с точки зрения урлы. Но вам нужно знать, в том числе еще десятины, все такое отделяли все эти вещи. У неевреев. Да, но если...
Это значит, только если вырастил
еврей, то... Нет, это проблема самого дерева. Это проблема самого дерева. Дерево, которое в течение трех лет... Да, с точки зрения урлы нет. С точки зрения урлы, да. С точки зрения урлы. Десятина нет. Десятина касается только продукта, который выращен в Израиле. Только бывает такое, что они попадают там. Но там будет опасаться только в том случае, если мы знаем, что это израильский продукт. Или очень может быть, что это израильский продукт. Но если мы не знаем, что это израильский продукт, то мы говорим о том, что это, скорее всего, продукт, который выращен в большинстве государств. Что-что? Получается, что за границей нельзя есть фрукты. Можно есть фрукты, но в том случае, когда вы не знаете, что это израильские продукты, вы можете кушать. Потому что если не израильские фрукты, вы тоже можете кушать. Конечно, это можно кушать. Не израильские фрукты можно кушать. Если вы не знаете, что это израильские фрукты, вы можете тоже кушать.
И вы говорите, что проблема орла. Кто мне там может сказать,
что... Поэтому мы сказали, что поскольку мы не знаем, мы договорились, что это продукт под сомнением орла, то, что за границей под сомнением орла, можно кушать. Вот. Да, надо опасаться, когда у нас либо мы знаем, что это израильские продукты, либо большая вероятность, что это израильские продукты, в таком случае нужно опасаться.